Мы рады приветствовать вас на очередной открытой лекции Арабского клуба кафедры арабской филологии ИСА МГУ. Меня зовут Татьяна Сергеевна Налич, я сегодня буду вести эту встречу. Мне помогают Марья Сергеевна Налич, Кристина Тиграновна Осипова и Татьяна Дмитриевна Черкасова. Сегодня у нас в гостях академик РАН, заведующий сектором философии исламского мира Института философии РАН Андрей Вадимович Смирнов. Добрый вечер, Андрей Вадимович.
Да, добрый вечер, Татьяна Сергеевна. Добрый вечер. Вот все, кого я вижу, я по порядку. Мария Сергеевна, Нодра Камиловна и Татьяна Ивановна. Остальных... вот еще лица, да. Остальных я вижу подписанные квадратики, но не вижу лиц, но все равно здравствуйте.
Коллеги, Андрей Вадимович любезно согласился прийти к нам сегодня в гости и попытаться за то небольшое время, которое у нас сегодня есть, рассказать, что такое арабская философия. Но прежде чем я передам слово Андрею Вадимовичу, я хотела бы напомнить регламент. Прошу вас включить камеры, выключить звук. В течение лекции, если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. И после того, как Андрей Вадимович закончит читать лекцию, мы зададим все вопросы, которые вы нам напишете. Андрей Вадимович, прошу вас,
вам
слово.
Да, спасибо большое. Ну, еще раз добрый вечер. Конечно, за час что можно сказать, кроме как произнести слова «арабская философия»? Очень приятные слова. Вот. Но все-таки я поговорю о том, зачем она нужна. Не что она такое, а зачем она нужна и что она вообще дает. И это будет, наверное, разговор не только, а может быть, даже и не столько о самой арабской философии, сколько о философском подходе к арабской культуре, потому что, собственно, понять философию как бы вне культуры невозможно. Это относится к любой философии, но когда мы имеем дело с философской традицией в той культуре, в которой мы сами выросли, в которую мы внедрены, то мы уже знакомы с этой культурой, а тем самым мы знакомы и с основаниями, такими фундаментальными, мировоззренческими, логическими основаниями этой философии, потому что мы это встречаем в неявном виде, в повседневной практике, это не является для нас чем-то удивительным. Вот. И, в общем-то, если обычному человеку, который, может быть, если и слышал о философии, то никогда ей всерьез не занимался, начать задавать вопросы наводящие, знаете, как Сократ с его маевтикой, родоспоможением, то любой человек выдаст все основания рациональности, которые лежат в основе европейской культуры. Просто потому что, ну, если это человек, ну, как бы сказать, мыслящий, да, не в смысле глубокий мыслитель, а в том смысле, что если он работает в интеллектуальной сфере, он просто с этим все время имеет дело. Но другое дело, другая культура, которая как-то устроена немножко по-другому. Да. Которая, наверное, устроена немножко по-другому. Вот этот тезис, который, в общем, как правило, в востоковедной среде не нужно доказывать, поскольку это люди чувствуют и просто знают, а вот вне востоковедной он как раз вызывает обычно отторжение. Но сейчас мы, слава богу, в арабистической среде. Так вот, вот эта арабская культура, в которой существовала философия, ну, она сразу же начинает задавать нам вопросы и сталкивать нас с загадками. Ну, например, вот прямо начиная с названия «арабская философия». Собственно, по какому праву мы употребляем это слово «философия»? Оно взято из европейского опыта. Если вы откроете любой учебник университетский, на котором написано «философия» на обложке, по которому учатся студенты, там, скажем, МГУ, философского факультета или еще где-то, вы там прочитаете, что философия зародилась в Древней Греции. И вот она развивалась, у нее были какие-то странные такие, значит, способы бытования где-то там на Арабском Востоке. Вот она, к чему она туда вообще заехала, с какой стати, что ей там было делать, непонятно. Главное, зачем? И вот в так называемых общих курсах по истории философии, там есть, конечно, вот эти вот вставки, более или менее расширенные, арабская, там, китайская, индийская, но вообще-то лучше бы, чтобы их не было, то есть лучше, чтобы для самой европейской философии она как-то более, так сказать, спокойно бы шла от Древней Греции к сегодняшнему дню. Поэтому по какому праву-то мы вообще вот это употребляем слово? Это первый вопрос, то есть в смысле генетическом, откуда она взялась? Она что, взялась из Греции и каким-то образом оказалась на арабском востоке? Вот у арабов, ну, в принципе, такая точка зрения тоже есть, поскольку сами школы античности, античной философии, они из, так сказать, из Средиземноморья, да, они перекочевали в свое время под напором молодого и боевитого христианства, которая боролась с этими языческими, так сказать, воззрениями, они перекочевали в Иран еще до исламских завоеваний, затем оказались в составе арабского халифата, то есть оказались в арабских землях. Ну, вот так пришла то, что называется фальсафа. Фальсафа, то есть, вернее, то, что называлось фальсафа в те времена, и то, что сегодня в арабском языке служит эквивалентом для слова философия. Когда мы говорим по-русски арабская философия, что мы по-арабски подразумеваем? Аль-фальсафа аль-арабия там, или аль-фальсафа аль-исламия, исламская философия. В общем-то, да. Но тогда происходит очевидная контаминация, да, вот такое смешение с понятием философия, как мы его употребляем. Мы же вообще употребляем философию, то есть философия, там и греческая, и любая другая. И философия в смысле фальсафа, то есть определенная школа, которая заглублена в античность. Вот, это первый вопрос. Второй, что мы относим к философии? Если мы так подходим, то тогда это будет только античная философия, как очень, то есть фальсафа, которая продолжала традиции античности. То есть это не аристотелизм, не неоплатонизм. Вы извините, у меня еще простуда не совсем прошла, поэтому я иногда буду вот что-нибудь пить, чтобы голос нормальный был. Вот, но тогда что тут будут делать мутазилиты, например, или суфи, или там исмаилиты, да, или ишракизм, это что такое? Это все будет не философия. И вообще говоря, традиционно, но в течение многих, даже я бы сказал, веков, и уж тем более десятилетий, 20 века, так, собственно, арабская философия и преподавалась, что это фальсафа, потому что это то, что имеет очевидное соответствие в европейской традиции, то, что соответствует Аристотелю, неоплатонизму, там, Платону или некоторым другим авторам. А вот все остальное не имеет соответствия. Ну, в крайнем случае, можно какие-то отдельные термины выводить там, у тех же мутазилитов. А вообще-то нет. Поэтому мутазилиты, значит, их пускают по ведомству теологии, богословия, хотя что это слово вот так вот уж точно обозначает в отношении ислама с его отсутствием церкви и церковной догматики, в смысле утвержденной там, как в христианстве, да, вот такой развернутой догматики, что это означает, не очень понятно. Но тем не менее, вот суфизм это ясное дело мистицизм, а философия как рациональная остается вот фальсафа. Ну хорошо, а можем ли мы сказать, что и мутазилизм это тоже философия? Да? И если мы можем сказать, то тогда мы, я считаю, что можем, и это можно доказать, потому что, в общем, более, как бы сказать, более глубоким и более общим определением философии, то есть не по учениям, то есть философия это то, что было в Греции, и там, потом в Средневековье и так далее, вот это философия. Это мы просто определяем ее по, как бы, по составу, да, по материалу. А что она делает? Что такое философия проблемная? Философия – это то, что задает вопрос о предельных основаниях, о том, с чего все начинается, с чего начинается построение теории, или к чему мы приходим, в конце концов, если мы задаем вопрос «а почему?», да, «а почему?», «а на каком основании?». Ну, вот, например, скажем, возьмите арабский язык. Все мы знаем теорию Харфа, так, Харфа. Но мы знаем, что вообще-то языки описываются через согласные и гласные. И вот Харф это что, согласные и гласные? Вот когда мы хотим построить, вот как-то согласовать представление о Харфе с представлением об универсальности деления на согласные и гласные, мы строим известную теорию Харфа, что это согласно-гласный такой, значит, как его назвать, бином, да, где, где одно из значений может быть нулевым, вот, но не оба сразу. Спрашивается, почему сами это мусульмане, сами арабы, ну, или арабские языковеды не построили такую теорию, не додумались, что ли, да? Почему не додумались? Вот дальше интересный начинается вопрос, а были ли у них понятия согласные и гласные? Оказывается, что, вот насколько я знаю, насколько я смотрел тексты, в арабской языковедческой традиции собственной они не употребляются. Но они были известны, потому что Аль-Фараби и Ибн Сина, перелагая Аристотеля и излагая его, употребляют термины, которые выступают как переводы понятия согласные и гласные. Говорят «хак мусаввот» или «мусаввот», там разные огласовки, гласные, и «харф самит» – согласные. Очень хорошо, но это почему-то не вошло и не прижилось, и почему-то не понадобилось строить бинарную, да, вот эту вот теорию. Почему? Почему они обходились не этим? Вот много таких загадок. Вот этот вопрос, почему, то есть, как они мыслят? Почему они мыслили так, а не иначе? Они что, не додумались до того, до чего мы додумались? То есть, они в течение веков, десятки блестящих ученых, которые посвятили свою жизнь арабскому языку, не додумались до того, до чего мы додумались. Мы можем, конечно, так считать, но вообще-то лучше быть скромнее, конечно, и представить себе, что они думали по-другому. Не потому, что они не додумались, или мы такие умные, а они не очень. Или наоборот, мы неправильно думаем, а они правильно думали. Не в этом дело, а дело в том, что мы думаем по-разному, понимаете? Вот если мы доходим до этого, то мы, собственно, доходим до самых оснований. Это и есть философский вопрос, как мы думаем, как мы мыслим. И это вопрос, который, я бы сказал, стоит, ну, сегодня он стоит, не знаю, можете сказать, на острие, на переднем крае, потому что философия сознания и вопрос о том, что такое сознание, как оно вообще функционирует, и вообще, что это за штука такая, зачем оно нужно, это вопрос переднего края. Потому что тут ясно он смыкается и с науками о мозге, там нейронаука и все такое прочее. Искусственный интеллект и так далее. И вообще-то, ну это я немножко в сторону хожу, ну буквально на одну фразу. Но вообще-то самый большой такой, как бы сказать, интеллектуальный скандал современной, я бы сказал, научной сферы, что ли, современного мировоззрения научного, заключается в том, что картина мира была бы очень ясной, четкой и непротиворечивой, если бы сознания не было. Вот, понимаете, потому что сознание невозможно понять в том мире, который подчиняется закону причинности, в который верит наука, физика, например. Вот. Просто оно не ясно, откуда берется. Зачем берется, зачем оно нужно? Вот. И как, и как его описать? Поэтому вопросы сознания, что это такое, как оно действует, что такое так называемая субъективная реальность, мои представления или мое переживание там боли, в отличие от нервных импульсов, или мое переживание красного цвета, в отличие, опять же, от всех этих нейрофизиологических процессов, что одно к другому несводимо. Вот, это все согласны, и вы не можете однозначно там соответствие установить между какими-либо явлениями, которые вот идут по ведомству субъективной реальности, то есть то, что мы переживаем, будь то мысли, чувства, представления, ощущения, и объективно фиксируемыми процессами в мозге. Невозможно. Или там в нервной системе. Да? То есть понятно, что это связано, это ясно, это, ну, кто же будет отрицать. Но как связано? И главное, что ведь наука тогда наука, когда она может причинную связь установить. А здесь причинно-следственная связь не устанавливается. И это признают... В общем, все современные нейроученые, да, и, в общем, есть такое у них ощущение, что куда-то мы не туда идем, говорят они, потому что что-то не получается. Хотя это передний край, там безумное количество людей работает, вот, безумное количество статей публикуется, всяких очень интересных экспериментов. Все это имеет практические приложения, все это там можно вживлять в мозг какие-нибудь чипы, и все это помогает, но это не отвечает на вопрос, что такое сознание, понимаете? Вот. Вот это, кстати говоря, один способ такой сейчас, ну, основной, что ли, основное русло, в смысле количества ученых, которые работают, ответить на вопрос, что такое сознание. Но я думаю, через мозг, да, и вот эта идея исследовать мозг, чтобы понять, что такое разум или сознание, эта идея, ну, вот уже несколько десятилетий она определяет это развитие науки, но она не дает результата. То есть она дает много практических результатов, но результат теоретического она не дает. Мы не знаем, что такое сознание. Ну, вот, сколько бы мы мозг не исследовали. Мы до него не доберемся. Точно так же, как мы не доберемся до души, разрезая тело. Да? Вот любой врач скажет, я много раз, или там хирург, я много раз резал тело, живое и мертвое, но я ни разу не видел душу. Вот. Но что из этого следует? Души нет. Правильно? Ну, так любой врач скажет, души нет, очень хорошо. Но мы не можем, вся проблема в том, что если бы мы сказали, что сознания нет, то все было бы тоже очень четко и очень последовательно, понимаете? Но мы же не можем сказать, что сознания нет. Мы-то что, сумасшедшие, что ли, все коллективные? Ведь у нас же, мы же все считаем, что сознание есть, а тогда, да, как быть? Вот, вот это, между прочим, очень большая проблема, такой прямо-таки теоретический скандал в современной, ну, в современном мировоззрении. Вот, но к сознанию можно идти и по-другому, можно же идти от его исторического опыта, от того, что в современной там философии называют архив, то есть архив большой культуры, архив текстов. Вот у вас есть большая раб мусульманской культуры. Большая она, потому что она собирает, я бы так сказал, такое нейтральное слово, собирает множество других культур меньшего масштаба, ну скажем, там арабскую, персидскую, тюркскую, там и другие. Вот все они, большую араб-мусульманскую культуру каким-то образом собирается, я потом скажу немножко об этом. Вот, и, в общем, они ощущают свое единство, да, и в то же время отличие от других больших культур, таких как европейская, или индийская, или китайская. Вот. Так вот, такие большие культуры со своими массивами текстов, большие массивы текста, они тоже ведь являются как бы воплощенным, да, воплощенным в текстах, опытом разворачивания сознания. То есть можно сознание изучать вот на мозге живого человека и смотреть, что там у него происходит, когда он что-нибудь видит, слышит или думает, вот как нейрофизиологический или психологический эксперимент ставится. А можно его изучать, прочитывая архив большой культуры. Мы же тоже видим, как действует сознание, как они думают, как они мыслят. Почему им для того, чтобы описать язык, достаточно понятия харфа и не нужно понятия согласные и гласные, хотя они его знают. Они знают, потому что Ибн Сина и Аль-Фараби это не последнего разбора мыслители, так? И дело же не только в этом, а в том, что они, когда они это вводят, раз они это вводят, то это является общим достоянием, это известно. Известно, но не используется, да? Ну, ну, вообще говоря, аристотельские тексты известны благодаря фальсифе. И фальсифа имела широкое хождение. А вот, она вообще на определенном этапе включалась в школьное образование. То есть это не было чем-то... Это было, может быть, не было основным руслом в смысле, так сказать, философии как, ну, как сказать, как решение проблем, но... Философия как массив текстов и философия как просто массив знаний, вот общей образованности, это было широко достаточно распространено, было хорошо известно. Ну вот, но не используется. Так, дальше, вот первая вам, вернее, это уже вторая загадка, да, ну так я просто наугад беру, вот с этим харфом, но это потрясающая вещь, вот, по-моему. Почему вообще харф-харака, да, ведь харф это... склон чего-либо, или там край, это сторона там ножа, вот чего-нибудь острого, склон. Что это за слово такое для обозначения чего-то выделяемого в качестве, ну, такого первичного, или чего-то выделяемого, во всяком случае, в звуковой реальности. В чем тут склон? А харака движение, при чем здесь вообще движение, понимаете? И как-то стыдливо арабистика от этого отворачивается и переводит это согласный и гласный. Что правильно для того, чтобы студента научить, его так и надо, не дай бог его погружать в арабскую теорию. Но когда он научился арабскому языку и захотел узнать, а как они думали, если мы хотим прочитать архив этой культуры, понимаете, и прочитать, начиная, вернее, это не обязательно начинать с этого, но начиная в логическом смысле, начиная с языкознания, потому что вообще культура начинается с языка, без языка вы ничего не сделаете. И одно дело говорить на языке, даже хорошо говорить, а другое дело понимать, что об этом языке думали сами его носители, сами его исследователи и, в общем, кодификаторы. Потому что, если я ошибаюсь, у меня поправьте, потому что я все-таки не лингвист, но мне представляется, что правильно было бы сказать, что арабский литературный язык, он возник в каком-то смысле искусственно. В каком смысле? В том смысле, что он был кодифицирован, когда он уже переставал быть разговорным и живым языком, и именно поэтому он и оказался таким вот четко подчиняющимся, очень ясным правилам, и лексически фиксированным, да? Как лексика и грамматика. И вот те, кто его изучал и одновременно фиксировал, изучая и описывая его правила, тем самым люди фиксировали наперед, на века вперед бытование этого языка, вот каким, как нужно говорить по-арабски, на литературном арабском языке. Вот что они думали об этом языке? Не мы, а они. Значит, первый харф, первая такая загадка, но это еще ладно, ее можно куда-нибудь отодвинуть, там, харф и харф, бог с ним. Мало ли, что им там взбрело в голову или не взбрело в голову. А вот когда мы доходим до глагола «кана» или вообще до связки «есть», а ведь это не только нужно для того, чтобы построить предложение, но это нужно для того, чтобы, то есть обычное предложение языка, но это нужно для того, чтобы построить логическое высказывание и вообще иметь такую вот ясную аристотелевскую логику или современную аналитическую философию. В словаре Баранова даже, и вот любой скажет, что кана это и есть. Да? Но почему же тогда, когда мы читаем словари классические, там написано, что кана это возникать? Почему тогда в фальсафе выражение «алям эль каун валь фасад» переводится как «мир чего? Каун». Это же не бытие, это возникновение. Мир возникновения и порчи. Подлунный мир, где все возникает и умирает. Каун – это возникновение, это никак не бытие. И каин – это возникающий, а не бытийствующий или сущий. Понимаете? Или, скажем, ведь каун имеет и множественное число в классических текстах, уже у мутазилитов. Акван. А это вообще, если каун – это бытие, акван вообще бессмысленное. Но акван – это возникновение, а это осмысленно. То есть возникающие вещи. В словарях кана это возникать, и если речь идет о материальной вещи, или случаться, если речь идет о событии. То есть это не бытие в смысле продолжающегося, непрестанного и, как сказать, фиксированного наличия сущности вещи, сущности, которая делает вещь вещью. Вот вам платоновско-аристотелевская парадигма, который лежит в основе всего европейского мышления. И, вообще-то говоря, лежит в основе использования языка. Это же не просто философия, а на каком основании мы потребляем, например, слово «стол», слово «человек», чтобы обозначить абсолютно разное. Ну, ведь люди все разные, почему мы их обозначаем одним и тем же словом? Столы все разные, грибы все разные, почему они грибы? А гриб от листика, может, отличается меньше, чем от другого гриба, все равно гриб. А почему? Ведь мы же обманываем других, если мы употребляем одно и то же слово для совершенно разных. Одно дело младенец, другое дело старик, а вы говорите, что это человек, и хуже человек, они же разные, да? Почему? Да потому что сущность у них одна и та же. Потому что мы платоники, употребляя язык, в котором есть имена, обозначающие классы вещей, понимаете, и мышление классами. И тогда есть это выражает прежде всего принадлежность к классу через предикат, через какое-то свойство или качество, которое относит вас к этому классу. Это все связано в один узел. И тогда как же можно не иметь глагола «есть»? вы тогда не можете формировать классы по-настоящему в своем мышлении. То есть формировать-то вы можете, потому что у вас есть имена, ну там кошки, они и есть кошки, да. Но вы не будете строить логические отношения, вы не скажете А есть Б, понимаете? А в том смысле, в каком мы говорим, используя глагол «есть». Это удивительные совершенно вещи. Тогда и отрицание в арабском работает не так. На это, кстати говоря, Аль-Фараби указывал, потому что он-то вот, перелагая, да, греков, он с этим сталкивался. А ведь в самом деле, ведь отрицание в арабском не работает как указание на положительное качество. Вы можете по-русски сказать «невысокий», в смысле «низкий», но по-арабски вы так не будете говорить. Это, ну, по меньшей мере, неестественно, так не говорят. Почему? Потому что нет привычки к дихотомии, к родовидовой дихотомии. А это опять чистой воды логика, которая завязана на аристотелизме, которая завязана на представлении о бытии, как о пределе мышления. А какой же у вас будет бытие, если нет глагола «быть»? И ведь не случайно же такие проблемы были с переводом греческих-то терминов «сущее», аристотельских «сущее» и «бытие». Не случайно. Они же заворачивались в узел для того, чтобы их передать и тем более объяснить. Вот. И в конце концов выбрали, как писал покойный Фадлу Шахади, совершенно, он говорил, неудачное. Эквивалент нашли «мауджуд», «вуджуд». То есть взяли то, что соответствует интенциям, таким вот глубинным каким-то, ну что ли, ориентированности арабского мышления, взяли термин, который обозначает действие. «Вуджуд» – это нахождение, это действие, нахождение. И «мауджуд» – это находимое, находящееся. Но это никак не бытийствующее в греческом смысле. Потому что находимое, предполагается, кто-то это находит. Это, кстати, великолепно обыгрывает Аль-Джунейд, родоначальник так называемого трезвого суфизма, в одном из своих небольших трактатов, где он говорит о мауджуд и вуджуд, что является лучшим вуджуд для человека. Лучшим вуджуд для человека является, когда он мауджуд билля, да, то есть когда Бог его находит. И вы в своей голове, да, мы можем, поскольку у нас мауджуд это существующий есть, вуджуд это существование, что является лучшим существованием для человека? Нахождение человека Богом. Человек находим Богом, а значит, он имеется. А это совсем другая парадигма, вообще изначально другая парадигма, чем греческая. То есть, когда вы встроены в действие Бога, и вы являетесь претерпевающим для действия Бога, вот это вас конституирует, а вовсе не наличие сущности, которая выражается бытием, понимаете, и глаголом «быть». Вот, вот это уже такая вещь, ну, более что ли... Ну, я бы не сказал там, я бы не ранжировал более или менее, чем харф, потому что на самом деле это все про одно и то же. Но она более занозистая, что ли, если хотите, и вокруг нее больше чего наговорено и в литературе, и вообще в истории. Вот. Ну, хорошо, пойдем дальше. Вот, пойдем дальше так вот какими-то кусочками, мозаикой такой, но что делать? Вот, смотрите, исламское право. Сейчас, как в таком случае понять глагол «кана» в коранических аятах «вакана лага фуран рахиман»? Ну, значит, в стандартной грамматике арабской, я имею в виду, собственно, арабской, да, глагол «кана», говорится, что «кана» бывает «кана тамма», «эт тамма» – полный, и «кана накиса» – ущербный. «Тамма» – это когда, как и любой другой глагол, он указывает на смысл какой-то, «маана», и на время. Но любой глагол вообще нормально указывает на смысл и на время. И если «кана» – это полный глагол, тогда он указывает на смысл возникновения, «худуф», или смысл там «вакаа», если речь идет о событии, и время. Понимаете, возникновение и время. А если он «накис», то есть, то тогда он не указывает на смысл, а указывает только на время. Только на время. Вот. Вот, а в случае «кана лагафуран» он не указывает на смысл. Он указывает только на время, но на какое. Да? Вот здесь надо читать уже комментарии. В одних комментариях будет сказано, что это как бы вневременное указание на то, что он имеется, Бог, да, что он всегда такой. Вот. Вот что это значит. Да. Ну, что я могу сделать? Так устроено арабское языкознание, так устроены комментарии. Вот, скажем, у Ибн Араби есть тоже об этом. Но есть же и другие хадисы там, еще более, что ли, если хотите, проблемные, что ли, с этой точки зрения. Например, «Кан Аллаху аля шеймаху». Вот такой известный хадис. Бог, мол, ну, вот хочется перевести, Бог был когда-то, а с ним ничего не было, а потом он сотворил мир. Да? Вот здесь Кана указывает на, он же не указывает на возникновение, естественно. Кана Аллаху аля шеймаху. Вот. Ну, скажем, у Сибавей есть об этом, да, вот о том, что означает Кана в таких выражениях. Но, во всяком случае, он не означает «был», понимаете? Хотя по-русски вы скажете «был». Но это речь идет о том, что если мышление устроено по-разному, если вы вот эти вот базовые мыслительные матрицы у вас разные, то вы по-русски-то другую не можете использовать или по-английски. Вот и все. А по-арабски можете. Вот. Более того, вы можете в арабский язык вчитать свои языковые матрицы. Это легко делается. Кстати говоря, как делал, например, Ибн Сина. Что про нас говорить? Вот Ибн Сина, для которого родным, по всей вот очевидности, был персидский. И он в таких стандартных, что ли, ситуациях, когда он говорит о том, что такое связка, он говорит, что вот в персидском есть глагол «ист», «есть», да? «Зайд дабир ист». «Зайд есть». Пишущий, есть каллиграф. Все нормально, все как бы как по-русски или как по-английски, есть. А по-арабски, говорит он, то же самое будет сказано, Зайда Гува Катиб. И он говорит, что Гува означает то же самое, что ист, есть в персидском. Что, вообще говоря, сказать это можно, но это не соответствует арабской грамматике и вообще является неправильным. Это вообще ошибочная фраза. Зайд Гува Катиб – это неправильная фраза. Если он хочет сказать Зайд Калиграф. Потому что если бы было сказано Зайд Гува Эль Катиб, тогда было бы правильно. Потому что Гува – это фасль. Вот, это разделитель. Он вставляется, этот Гува, между подлежащим и сказуемым именной фразой, когда оба в определенном состоянии. И тогда, чтобы указать, что на самом деле здесь имеется иснад, потому что по правилам арабской грамматики иснад бывает только если сказуемое в неопределенном состоянии, сказуемое именного предложения, в неопределенном, а подлежащее определенное, тогда иснад имеется. А вот если оба в определенном, тогда второе будет не сказуемым, оно будет нарт там или сыфа. Ну, например, Аллаху эль-Хак было бы прочитано, то есть оно должно быть прочитано как истинный Бог. А Аллаху Гува эль-Хак Бог-истинный. Вот. Вот Гува это разделитель. Но Ибн Сина что? Вот, значит, он вчитывает в арабский язык матрицу своего родного персидского, как и мы это делаем естественным образом. Вот. И он говорит, берет этот самый Гува. И, между прочим, совершая ошибку вот, против правил, говорит, вот вам аналог есть. Вот так работает мышление, потому что для того, чтобы начать думать и вообще что-либо сказать, вы должны использовать базовую предикционную формулу А есть Б по-русски или по-английски, вообще вот в реале европейского мышления. А что вы скажете в реале арабского? А тогда вот если мы хотим начать думать по-арабски, мы тогда должны забыть ее. Вообще забыть, как бы, да? То, что Гусарль, там, основатель феноменологии, называл взять в скобки. Надо взять в скобки. То есть не то, что ее уничтожить, а взять в скобки, как будто ее нету. И начать думать с нуля. И в своем чистом сознании, такая табула раса, да, чистая доска, Вот. Вот там начертить предикационную формулу арабскую, она будет через иснад. Вот. Муснад муснад илейхи нужно сделать у себя в голове и считать, что мы мыслим так вот. Вот надо попробовать. А потом совсем было бы интересно, научившись так думать, взяв вот в скобки, держа в скобках свою привычку мыслить через А из Б, а взяв вот это, муснад муснад илейхи. Или там фаэль, то есть фер и фаэль, да, вот глагольные фразы, где тоже иснад. Взять и вчитать иснад в русские тексты или там в английские тексты. То есть обратную операцию провести. Не в арабский вчитывать нашу формулу предикционную, базовую, а наоборот, в европейскую вчитать арабскую. Вот это было бы очень интересной такой штукой, между прочим, настоящий такой философский эксперимент. Вот, но это, извините, я вот мне Татьяна Сергеевна запретила чат читать, и правильно, но я его не читал, а он же на короткое время появляется прямо перед глазами. Вот. А поскольку мы сейчас многие лекции читаем через вот этот самый Zoom, то я привык начать сразу реагировать, у меня просто рефлекс. Вот, все, я больше не буду. Ну вот, значит, следующее такое, сейчас, извините. Следующее, что ли, такой штрих. Ну вот исламское право. Собственно, когда мы говорим исламское право, мы имеем в виду мазхаб и фикха, вот школы, да. Ну, всякий знает, что школ много, что их было исторически довольно много, потом уже в постклассический период, значит, осталось 4 суннитских, которые, и то, что называют закрытие врат иджтихада, это выражалось в том, что представители этих школ пришли к согласию о том, что они равны истинны, и прекратили взаимные споры, и, так сказать, взаимно друг друга признали. Очень хорошо. Но ведь фактически и раньше, до так называемого закрытия врат иджтихада, это не такое очевидное понятие, но тем не менее оно употребляется. Ведь и до этого школы, когда они полемизировали и спорили за право интерпретировать исламское право, и каждый считал только себя истинным, а с другими спорила, ведь и тогда все фактически, де-факто, в рамках культуры, они все были равны истинными, и никто никакую из них не запрещал. Так ведь? Это факт. Более того, известно, что сама идея кодификации, она была известна, поскольку римское право было тоже тут же, вот на этих же землях, оно же ведь было. И более того, какие-то вещи проникли, но такие-то третьестепенные, как, например, мухтасиль, то есть человек, который следит за правильностью меры весов на рынке, это вроде бы взято вот из практики римского права. Но это все очень хорошо, но это не имеет отношения к логике, да? Вот глубинной логике. А глубинная логика права, право, вообще говоря, вот европейское, которое, ну, смоделировано по римскому, его идея, оно потому является регулятивной системой общества, то есть без которого общество не может жить, что оно устанавливает справедливость. А справедливость устанавливается на основе той идеи, что один и тот же случай решается одинаково. Но не может быть такого права, что в Москве за убийство дают, там, я не знаю, конфетку, да, а в Магадане сажают в тюрьму. Так же не может быть. Что в Москве можно, а в Магадане нельзя. Или судья такой-то школы говорит, можно, а судья такой-то школы говорит, нельзя. А ведь в исламском праве именно так. То есть не по всем вопросам, но такая ситуация. А школы именно потому и различаются, что они одни и те же вопросы решают по-разному. Они же поэтому разошлись. Иначе бы они не разошлись. Иначе бы они не разошлись. Тогда что же получается? Что такое исламское право? И, в общем, имеем ли мы право употреблять такое понятие? Ведь когда мы говорим римское право, мы имеем в виду единое. И когда мы говорим там, ну вот, конституционное право, мы опять же имеем в виду в идеале хотя бы кодекс. Да? Конечно, в реальности законы всегда там бывают, что одно другому противоречит, но это ненормально. То есть идея такая, что не должно быть внутренних противоречий. Они должны быть устранены, если их находят, их убирают, эти противоречия. Но, потому что это идея справедливости. того, что устанавливается через право в обществе. А как же здесь, какая справедливость, если одна школа считает разрешенным то, что другая считает запрещенным, или разные, как бы сказать, ну вот там вопрос, сколько женщина должна сидеть в доме мужа после развода, чтобы выйти, беременна она или нет, и, соответственно, ребенок, чтобы остался мужем. Разные сроки. Ну, как это разные сроки? Ладно, значит, на каком-то же основании это делается, значит, выходит дело, что в одном случае она может уйти с ребенком, а в другом нет, это так, что ли, да? Ну и так далее. Я не говорю, что это на самом деле так, но ситуация такая. Значит, как это? Понимаете, вот вам такая вот небольшая загадка. Хорошо, еще одна, я потом попробую разгадать, еще одна вот такая известная такая пестрота исламской культуры. Ислам не приводится к родовому единству, ислам в смысле культуры. Ислам от Атлантического океана до Тихого фактически, это все что угодно. Вот в 2016 году вышла такая толстая книжка в Соединенных Штатах, которую написал Шахаб Ахмед, да? Исламское имя, исламский автор, который называется «What is Islam?». Что такое ислам? И начинает он, это вот любимая моя книга такая, да, он начинает с вопроса, то есть, вернее, с такой немаленькой зарисовки, что на каком-то там приеме ходят, значит, ну, люди ходят с бокалами вина. И мусульманин тоже, значит, американец подходит к мусульманину и говорит, о, ты мусульманин? Он говорит, да. А ведь, а почему же у тебя вино-то? Вам разве не запрещено пить вино? Он говорит, да, запрещено. А почему-то у тебя вино? А я такой мусульманин, который пьет вино. Ответил мусульманин. И, значит, американец с округлившимися глазами ушел, так ничего и не поняв. А автор Шахаб Ахмед говорит, да, ну вот так ислам устроен. Он устроен не просто разнообразно, а он устроен из противоречий. То есть там то, что на европейский, чего на европейский взгляд не должно было бы быть. Потому что может быть любое разнообразие, но не должно быть противоречий. Понимаете? Не может быть А и не А. То есть принцип противоречия не может одновременно дождь идти и не идти. Вот. Но это в природе. Но точно так же по-европейски должно быть и общество устроено. Там может быть разнообразие, но не может быть противоречия. Должны быть какие-то общие, да, вот скажем, там, декларации прав человека. Вот и все. Или там, скажем, гендерная свобода. Вот если вы не попадаете в эту рамку, гендерную свободу, вы варвары, все. Вот, ну, понимаете, такая идеология, да. Или идеология БЛМ. Вот если бы ее действительно сделали всеобщей, тогда не встал на колено, все, варвар, понимаете. То есть может быть разнообразие, но не может быть противоречия. Нельзя вставать на колено и не вставать на колено. Нельзя признавать гендерную свободу и не признавать гендерную свободу. Нельзя в европейском обществе. Оно так устроено, что принцип противоречия работает. То есть не может быть взаимоисключающего. А и не А. Не может быть одновременно. А в исламе может быть. Вот что говорится Ахмед. Понимаете? В исламе может быть. А как же так? Он что, нелогично устроен, что ли, в исламской культуре? Он, а да, при этом он говорит совершенно правильно, что мусульмане ощущают свою исламскость независимо ни от каких различий или вот этих вот противоречий. Вот, говорит, он сговаривается о свадьбе родители жениха и невесты. Один там где-то на востоке, не знаю, в Алжире, другой в центре или, вернее, на западе, в Алжире, другой на востоке или там в центре, где-нибудь в Пакистане. И вот они в первый раз друг с другом говорят по телефону, берут трубку и тут же понимают друг друга, как мусульмане. При том, что они ни в чем не совпадают. Вот как это происходит, говорит. Вот как устроена эта культура, что она должна была бы рассыпаться, понимаете? Потому что то, что внутренне противоречиво, не может жить, если вы мыслите по-европейски, если вы устраиваете жизнь по-европейски. Почему они требуют, чтобы вот этот высший уровень обобщения, там, скажем, права человека или все что угодно, вот, но какой-то, чтобы он абсолютно соблюдался, или там то, что называют европейские ценности. Вот вы должны их признать, иначе все, иначе до свидания. Иначе вы не с нами. А тут нет такого. Нет такого. А как она тогда устроена? Вот. И, ну, по подобных примерах можно еще там продолжать. Вот та же самая, то, что мы называем философией. Вот это целый ряд направлений. А как они вообще, почему у них не было родового названия? Мы-то используем родовое название, вот арабская философия. А они сами себя называли каким-то родовым словом? Нет, не называли. Потому что мутазилиты, это мутазилиты конкретно, да, фальсифа, это фальсифа, ну и так далее. Нет родового слова. Значит, они что, не мыслили родовым единством? Тогда почему мы приписываем родовое единство? Мы приписываем родовое единство, потому что мы иначе не можем. Мы не можем иначе, чем относя к классу. Опять же, через есть, понимаете? Мы не можем мыслить по-другому, мы не можем иначе строить понятия. А они могли. А как они могли? И вот я думаю, что фундаментальным теоретическим механизмом, который позволял это делать и позволяет, это тот, который основан на паре категорий асль-фара, так, корень-ветвь, которые необычайно распространены в арабском теоретическом, как бы сказать, извините, дискурсе, да, в арабском теоретической вот речи. Они распространены, более того, они как бы междисциплинарны. То есть в каждой отдельной дисциплине они могут иметь свое значение особое, но при этом есть некое общее. А общее, то есть не общее, а то, что в общем, ну, сохраняется при переходе от одной дисциплины к другой. Асль – это корень. И вот эта метафора органическая, да, или там как куст, или дерево, корень, ветвь, она не случайно выбрана, она дает представление. Значит, корень это ведь не родовое единство. Корень это не что-то более общее. Это то, откуда вы начинаете и к чему, прибавляя, вы, значит, можете вырастить ветви, то есть вы можете вырастить производные. Но при этом, значит, смотрите, нет никакого требования логического, чтобы ветви согласовывались друг с другом. Понимаете? Вот почему принцип противоречия не работает. Ветви не должны согласовываться друг с другом. А как тогда скрепляется вся эта конструкция? Только тем, что ветвь возводится к корню. И способ легитимизации – это не доказать свою непротиворечивость в рамках родового целого, как действует европейское мышление. Я доказываю, что я не противоречу целому. Понимаете? И значит, я могу войти в это целое. А здесь легитимизация – это возведение себя к корню. Поэтому иснад, да, или там, вот, скажем, в хадисах иснад, или поэтому все вот эти возведения, попытки возвести себя к Мухаммаду или к чему-то, к кому-то близкому, да, там, к Хасану аль-Басри почему-то очень многие себя возводят, самые разные, да, такому вот, и так далее. А вообще-то, если брать всю культуру, да, вот иногда говорят, Коран лежит в основании. А вообще, если по-европейски, то это как-то странно. Коран что, лежит в основании чего там? Ну, понимаете, ну в основании чего-то он лежит, но не всей же культуры. Как это он лежит? А что, из Корана что ли вытекает? Он лежит в основании в смысле корня. Не в смысле родового какого-то общности, из которой дедуцируется все остальное. Вы из Корана не дедуцируете, но вы, отталкиваясь от него, выводите ветви. Значит, вот когда, скажем, нужно легитимизировать поэтические приемы, там, предположим, маджаз или истиара и другие, что делают? Их возводят к Корану и показывают, что в Коране есть эти приемы. Скажем, Иштааля Рас Шейбан, голова Иштааля загорелась сединой. Вот этот вот, это строчка, да, кусок аята из Корана. Вот один из примеров легитимизации метафоры. Мы возводим себя к корню. И тогда школы права в каком случае легитимны? Не в том случае, если они друг другу не противоречат или каким-то общим принципам не противоречат, а в том случае, если они свои положения, опять же, конкретные, вот эти ахкам, то есть конкретные положения, конкретные нормы права относительно конкретных единичных случаев, казусов, если они их возводят к основе. А основа – это такие же точно конкретные нормы, но которые считаются зафиксированными в Коране. Здесь есть, конечно, некоторая хитрость, потому что Коран – это не юридический документ. Там нет зафиксированных юридических норм, строго говоря. И сказать, что эта норма зафиксирована в Коране, это тоже акт мысли факиха. То есть он говорит, что норма такова-то, потому что, чтобы сказать, что это норма, надо сказать, она относится ко всем или не ко всем, к мужчинам, к женщинам, всегда или не всегда и так далее. Там масса всяких вещей. Так, в Коране это не оговорено, как правило. Но, тем не менее, вот с этой оговоркой, вот в Коране и в Сунне есть, да, вот эти вот, этот асль. Вот он не подвергается сомнению. И поскольку он не подвергается сомнению, и поскольку из него по правилам рационально установленным, не произвольным, ни в коем случае, а рационально установленным, проверяемым, дискутируемым правилом, выводятся новые нормы, это является легитимной школой исламского права. И оспорить ее легитимность вы можете, только оспорив возведение к основе. Или нарушение рациональной процедуры, вот этой. Но не сказав, что она противоречит каким-то общим принципам, понимаете? Потому что вот, общих принципов в том смысле, в каком они в римском праве, когда есть действительно самый общий принцип, из них дедуцируется мнение общее и так далее, здесь по-другому все действует. И не случайно исламоведы, которые занимаются исламским правом, они отмечают удручающую казуистичность исламского права. Потому что европейцы ожидают, что будет разговор об общем, да? И в это общее будет встраиваться что-то. Вот мы будем строить какие-то классы и будем туда встраивать конкретно единичное. А здесь не так. Здесь берется основа, из нее выводится. Или берется конкретный случай и возводится к основе. И когда Мухаммад Абдо, уже в 19 веке, да, 19 век, 20 век, уже в наше время, он протестует против таклида, то есть традиционализма, против чего он протестует? Он протестует против забвения Корана и Сунны, что для европейского уха звучит, как это Коран и Сунна. Он говорит, надо вернуться к Корану и Сунне. Это что, это ретроград? Какому Корану и Сунне? 20 век, ну, нас, что такое? Какой Коран и Сунна? Ты хочешь жить как тогда, что ли? Да нет. Он говорит, что нужно вернуться к этой рациональной процедуре обосновывания любой текущей ситуации. То есть для любой текущей ситуации нужно придумывать норму, новую, возводя ее к Корану и Сунне. То есть оживив исламское правовое мышление, оно и заключается в том, чтобы не повторять таклид, это обезьянничание, это повторение. Не повторять то, что сказали факихи 100 лет назад. Просто их повторять, то, что они сказали. Вот в чем смысл таклида. А любое высказывание, любое утверждение нормы возводить к Корану и Сунне через рациональные процедуры. Тогда фикх начнет работать, и мышление факиха начнет работать. И это и будет иджтихадом. Понимаете? Значит, это задействование того же самого механизма, на котором всегда и стоял фикх, и благодаря этому исламское право и было жизнеспособным, вернее, исламское общество было жизнеспособным, благодаря тому, что исламское право вот так было устроено и могло реагировать на все, так сказать, нюансы жизни. Вот. Но исламское право, это, конечно, очень такая интересная вещь, потому что она еще одну загадку нам предоставляет, а именно вот то, что называется по-арабски пьяс, и то, что в любом учебнике будет написано, что это суждение по аналогии. Но дело в том, что пьясов много видов, и когда говорят о пьясе применительно к фикху, вот так не уточняя, имеется в виду то, что называется пияс илля, то есть пияс, что буквально означает соизмерение, да? Пияс на основе илля, то есть обоснования. Вот. Но что такое аналогия? Аналогия – это апелляция к общему родовому признаку или якобы родовому признаку. То есть наличие общего признака, который не влечет истинного рода, но который принимается за истинный род и поэтому переносится на другой предмет те же суждения, которые делались относительно исходного. Да? Ну, например, там обезьяна аналогична человеку, потому что она похожа, у нее тоже там есть гримасы строят, и тогда мы на основе этой аналогии, хотя человек и обезьяна не образуют истинный род, то есть род, у которого был бы действительный родовой признак и действительное видовое отличие. А это ложный род, ну так кажется, да, вот можно сказать. И тогда мы перенесем с человека на обезьяну какие-то признаки. Вот это аналогия. И тогда говорят, что пьяс у факихов, ну это не аристотелевский силлогизм, а это дефектный такой. Она, что такое аналогия? Она может быть правильной, может быть нет. Это как гадание на кофейной гуще, понимаете? И вообще это ошибка. Ошибка выдавать аналогию за серьезный вывод. И получается, что исламские правоведы, которые создали все вот это здание вообще исламского права, благодаря которому, прежде всего благодаря которому исламская цивилизация могла существовать, потому что без права она бы, конечно, ну, без много чего другого, и без мировоззрения, без этики, но право прежде всего. А выходит, дело они такие какие-то вот тоже неумелые какие-то они, да, и недалекие, я бы сказал, недалекие. Но там же ведь еще хуже ситуация, потому что был такой великий факих, вам известный Аль-Газали, вот, и Ибн Хазм, которые были известны не только как факихи, но они были великими факихами, очень известными, хотя разных школ совершенно придерживались. Вот. Но они оба рьяно отстаивали аристотелевский силлогизм. И с хрестоматийным примером вот этого хамра и набиза, хамр вино красновиноградное, и набиз настойка из чего угодно, из фруктов, ягод, там, зерна и прочее, они отстаивали необходимость применения аристотелевского силлогизма в фикхе. Тем более, что в сунне многократно сказано, многократно там сказано. Да, в чем проблема? Проблема в том, что насчет хамра известно, что там хукм, то есть норма, запрет. Ну, а насчет набиза нет никакого хукма. И встал вопрос, а что он, запрещен, не запрещен? Настойка может быть, она может быть перебродившая, опьяняющая, может быть не перебродившая, не опьяняющая. Но что касается не опьяняющей, то есть не перебродившей, ну там при нее не спрашивали. А вот если она перебродила, тогда что, она запрещена или нет? Вот как отвечать на этот вопрос, как действовать факиху? Аль-Газали и Ибн Хазм говорят, да очень просто, что у вас есть аристотелевский силлогизм, да? Ну, вроде, все люди смертны, Сократ человек, следует Сократ смертен. Это аподектический силлогизм, то есть не может быть никакого сомнения в выводе. Если у вас есть две посылки, все люди смертны, Сократ человек, то вы автоматически и с необходимостью выводите, что Сократ смертен. Никакого сомнения нет. Это достоверное знание. Так то же самое и здесь они говорят. Все, что опьяняет, запрещено. Набиз, настойка, опьяняет, следовательно, настойка запрещена. Вот вам точно такой же элементарный силлогизм. Откуда известны посылки? А они известны из сунны и из опыта. Во-первых, из опыта известно, что она опьяняет. Да? Потому что если бы она не опьяняла, то и вопроса бы не было. Вот. Ну, это очевидно. А вот что все опьяняющее, вот это общее суждение есть или нет? Есть. И оно многократно повторено в сунне. У вас есть, они и говорят. Факихам, у вас есть все для того, чтобы построить аристотелевский силлогизм. Что вам еще надо? Что вы, вообще говоря, ну, Ибн Хазм просто выражается очень откровенно. Что вы дурака валяете? Ну, у вас все есть. Не нужно ничего выдумывать. Ну, вот. В самом деле, в сунне многократно, значит, там есть... что всякая настойка это хамр, там все, что опьяняет, это хамр, весь хамр запрещен и так далее. Куль мускер харам есть, все, что опьяняет, запрещено, понимаете? Ну вот любую, бери вот это вот общее высказывание, многократно повторенное в сумме, строй силлогизм. Значит, тогда вопрос, почему они так не сделали? Ведь это был бы силлогизм, в смысле Аристотеля, аподектический. И со стороны фальсов к ним бы не было никаких претензий. Почему они так не сделали? Почему они построили другой кияс, кияс Илля, который имел следующий вид. Смотрите, это, вообще говоря, надо чуть-чуть настроиться на него. Он очень простой. Таким образом он строится. закон запрещает, он же запрещает Йохарим, да, закон запрещает хамар на том основании Илля, вот где Илля, который сочленяет два высказывания. Закон запрещает хамар на том основании, что хамар опьяняет разум. Ну, замутняет, опьяняет, она юскер. Вот, разум. Дальше. Построили вот это сочленение. Через Арилля эти два высказывания сочленены как бы в одну цепь. Да? Они, это два звена, которые выстраиваются в одну цепь. И видите, претерпевающие первого действия, ведь запрещает это действие. Закон запрещает хамар. Хамар – претерпевающее действие запрета. Он запрещен. А дальше этот же хамар становится действующим, и он берет и опьяняет разум. Разум уже претерпевающий этого другого действия. Здесь речь идет о двух действиях. Запрет со стороны закона и опьянение разума. Дальше. Настойка опьяняет разум. То есть второе действие совершается другим действователем, но относительно того же претерпевающего. Вот обращаем на это внимание. Да? Разум остается претерпевающим, но появляется другой действователь, настойка. И тогда первый действователь, закон, совершает то же самое действие относительно настойки. Потому что эти два звена сочленены основанием Илля. Понимаете? И тогда закон запрещает настойку. Он запрещает не потому, что все опьяняющее запрещено, когда вы в этот класс всовываете еще и настойку. Чтобы так делать, вам нужно, чтобы мышление ваше было устроено как образование классов, но не просто образование классов, а с делением их на подклассы и отнесение к классу через есть. Да, настойка есть опьяняющая. Вот. Тогда вы ее помещаете в этот класс, и все, что есть опьяняющее, все это есть запрещенное. И тогда она автоматически есть запрещенная, как Сократ оказывается смертным. А здесь у вас не так, у вас нет класса с вот этими свойствами. У вас есть действие. И хамар производит действие, он опьяняет разум. Настойка опьяняет разум. Закон запрещает хамар на основании того, что хамар опьяняет. И тогда, если настойка тоже опьяняет, то закон ее тоже запрещает. Вот, понимаете? То есть, значит, что здесь новое знание? Новое знание – это то, что закон, вот этот первый действие, действитель первого действия, это запрещение, он действует в отношении другого претерпевающего, настойки. Вот такой силлогизм, который сами факихи считали несомненным. Несомненно. Единственное сомнение касается Илля, вот этого самого обоснования, потому что оно ясно не указано в текстах. Его додумывает факих, как правило. Понимаете? А раз так, то может быть эти два звена и неправильно сочленены, потому что Илля додумана человеком, она не из текста взята, понимаете? И поэтому они сомневались. То есть не то, что сомневались, они говорили, что это ван мнение. Не потому, что сама фигура силлогизма дефектна, а потому что Илля, обоснование, взята не из текстов, а взята из рассуждений факиха, из контекста. Вот. Понимаете? Потому что там в текстах могут быть и другие обоснования увидены. Там, что нельзя пьяным представать на молитву, а тогда там будет совсем другое рассуждение. И так далее. Но вот факих из всего, так сказать, контекста закона извлекает такое обоснование. И тогда строит вот этот силлогизм. Это другой силлогизм, который не построен на движении от общего к частному. Он не построен на отнесении к классу. То есть он не построен на том, на чем построена вся европейская логика, от Аристотеля до современной. Потому что современная математическая на этих же принципах построена, понимаете? А здесь есть единичные действия. И почему-то именно этот тип силлогизма, да, вот рассуждение единичными действиями, оказывается комфортным для мышления факиха. Хотя, вот смотрите, это ведь та ситуация, когда что аристотелевский силлогизм, что вот этот, пьес Рильда, дают один и тот же результат. Ведь вывод-то один и тот же, что настойка запрещена. Но почему-то факиха, вместо того, чтобы идти по простому пути, а вообще-то араб-мусульманская культура никогда не изобретала себе сложности, и что можно было, всегда использовала. Всегда. Это ее, ну, у нее не было такого, что мы не будем это использовать, свое изобретение. Да нет, все, что можно, использовать. Вот. Но в данном-то случае, зная, не использовали. А это значит, что есть какая-то очень серьезная причина для этого. Серьезная причина, понимаете? И вот, видимо, этой причиной является выстроенность мышления, которое выстроено по-другому. По-другому. Вот. Ну вот, значит, я разговорился, мне пора останавливаться. Но я какие-то основные вещи сказал, я только в завершение, вот, что могу сказать. Я думаю, что вот вообще в современной, как бы сказать, интеллектуальной ситуации, я имею в виду не текущую, а вообще современную в широком смысле, именно не западные, философские и шире мыслительные, вот, культурные традиции являются той точкой, которую вот, некоторые называют точка роста, то есть то, где может прорасти новое знание. Потому что философия, вообще-то, если мы берем, возвращаемся к европейской философии, она всегда была замкнута Европой, да, вот европейской традицией. Даже если она говорила о Китае, об Индии, об арабах, она все равно говорила о себе, потому что она использовала свой категориальный аппарат. Она использовала свои приемы мышления. Вот это самое главное. Свои приемы мышления и, соответственно, свою базовую категориальную сетку. Значит, весь этот, все то, о чем она говорила, становилось материалом, именно материалом, который встраивался в европейскую логику. И он, естественно, что где-то он ломался, где-то он, так сказать, трещал, не встраивался, там, ну и так далее. И любой, кто переводил тексты, так вот, ну, классические тексты, знает, что иногда не влезает, да, вот что делать, вот надо чуть-чуть там подрезать, подправить. Вот, вот это та ситуация, с которой имеет дело не только переводчик, но и исследователь. Не влезает. Да, не влезает в категориальную сетку привычную. Понимаете? Так вот, перестать засовывать это все в категориальную сетку и в матрицу мышления европейца, а взять это мышление в скобки и выстроить собственное мышление арабо-мусульманской культуры, индийской культуры, китайской культуры, выстроить его с нуля, как будто бы его нет. Вот примерно так, как я вот пытался это сделать. Ну, скажем, для того, чтобы показать, что такое асль-фара, корень ветвь, мне не нужно было ничего, кроме корней ветви и опыта арабской культуры. Или пьяса Рига, что такое. Вот. Поэтому я думаю, а это даст принципиальный, качественный прирост. Потому что это значит, что наше представление о сознании, оно принципиально расширится. Потому что мы получим опыт другого сознания. Другого. Вот этот самый другой, который пишут с большой буквы. Другой, его мистифицировали уже, этого другого. Но этот другой в европейских, в общем, изысканиях, он остается альтер-эго, это отражение европейца все равно. Да, вот как в зеркале мы видим себя. А вот другой должен быть вообще другим. Мы не должны ничего в зеркале видеть, потому что в зеркале мы всегда видим только себя, и больше ничего мы не видим. Вот эта метафора зеркала, что другая культура зеркала, в которой мы себя рассмотрим, ничего подобного. Мы именно что увидим себя, но не зеркало. Если другая культура это зеркало, то мы зеркало никогда не видим, мы видим себя в зеркале. Это же совсем другое. А вот увидеть именно другую культуру, вот так вот, с самого начала, выстроив ее мышление, начиная с языка, языковое мышление, но не подгоняя под собственный шаблон. Это очень трудно, но это безумно интересно, во-первых, а во-вторых, это будет очень продуктивно. Вот. Вот, значит, короче говоря, будущее зависит от арабистов, индологов и китаистов. Ну вот. Вот на этом я, наверное, закончу. Спасибо.
Спасибо большое, да. Андрей Владимирович. Спасибо. Невероятно интересно. Времени прошло больше часа, но у меня ощущение, что мы сидим тут всего минут 20, потому что это пролетело незаметно совершенно, хотя это, в общем, про философию, это, да, такой довольно серьезный предмет. Я начну со своего вопроса, если позволите. Вы говорили о том, что мышление устроено совершенно по-разному в разных культурах, скажем так. Если мышление устроено по-разному, как переводить философский текст? Как переложить из одного мышления в другое?
Да, но это и проблема и есть. Вообще перевод это проблема, любой перевод. А в каком смысле? Не в том смысле, что мы перевести не можем. Как раз профессиональный переводчик переведет все, что угодно, как мы хорошо знаем. И устные, и письменные, и даже когда он не понимает, он все равно переведет. И все будут довольны. В этом профессионализм состоит. А вот проблематизировать перевод, ведь что происходит, когда вы переводите? Вообще перевод как приравнивание обычно понимает, ну и правильно, да, мы должны выдать тоже слушателю, что сказано. Вот он не понимает, что сказано, мы поняли, вот то же самое мы должны ему сказать, но на другом языке. А что значит то же самое, понимаете? Вот где проблема. Что такое то же самое? Ведь никакая языковая форма не совпадает. Никакая, да, потому что синтаксис другой, все другое. Хорошо, если это близкие языки, там могут быть совпадения синтаксических форм. А если это далекие, как арабский и, ну вот, скажем, семитские языки, индоевропейские, где нет даже базовой предикации по-другому. Вообще по-другому, джумля это не то же самое, что предложение европейское. Вообще говоря, все по-другому. И тогда что там то же самое? А что там то же самое, понимаете, там все другое. А как мы одно переводим в другое? Через что? Как мы устанавливаем, что это перевод, а не фантазия? Понимаете, вот это вопрос, который меня всегда теоретически терзал. Вот почему я, ну, я перевожу, и я уверен, что я правильно перевел. Но почему я думаю, что я правильно? А может быть, я как тот самый Ибн Сина, Зейд Гулукатит, может быть, я вчитываю туда то, что для меня очевидно. А на самом деле это не так. То есть где объективный, формальный или какой угодно, научный, но объективный, не мое ощущение, а объективный, который я могу другому предъявить, что это то же самое. Понимаете? Но вот для обычных случаев перевода эта проблема такая же именно. То есть что такое смысл? Вот мы говорим, мы смысл передали. А смысл у вас в чем выражен? Он что, вот где он, в какой кастрюльке, в какой чашке, в каком виде он имеется? Смысл. Он же должен быть не словесным для того, чтобы его передать. Потому что если он словесный, тогда это некий третий язык, и тогда все та же проблема, как вы перевели на этот третий язык. Значит, это должно быть что-то не словесное. А какое? Что это такое? Понимаете? Это на самом деле это огромная проблема. Это все та же проблема сознания. Мысли мы, значит, предшествует ли что-то языковой форме, что предшествует как. Потому что когда мы переводим, мы проходим через эту стадию предшествования. Мы, ведь хороший переводчик, он не переводит, он просто говорит на другом языке то, что сказано на исходном. Он просто говорит, да? То есть, вообще говоря, это акт говорения. Но ты говоришь не от себя, а ты говоришь то, что другой сказал. Понимаешь? Но высказывание точно так же разворачивается, как оно разворачивается в речи. А из чего оно разворачивается? Вот эта проблема внутренней речи. Откуда оно берется? Что это такое? Никто не может сказать. Никто. Но в случае с переводом, это же не просто моя речь. Ну, мало ли, что я там наговорил, да? А здесь же я претендую на то, что это равно исходной речи на другом языке. Здесь есть идея равенства. А если равенство, значит, должна быть общая мера. Вот что является общей мерой двух высказываний на разных языках, да? Вот общая мера. То есть вот у вас есть на яблоки и груши, а что у них общая мера? Килограммы. Потому что они одинаково измеряют и то, и другое. Вы вес можете померить. А что является общей мерой для двух высказываний? Никто не может сказать. Огромная проблема. А если речь идет о философских текстах, где еще, ну, помимо этого общего вопроса, да, вот это самое содержимое, но обычно философский текст, он очень заглублен в логику, да? Тогда вот вопрос о том, как устроено, как логически выстроено, это, конечно, огромный вопрос. Вот. Но как это решается? Кто-то не решает, кто-то ломает текст, кто-то подстраивает, это мы тоже знаем. Ну, кто-то пытается в него проникнуть. Ну, что делать? Но вот в конце концов, текст нельзя перевести, то есть каждый хочет, но как вы его переведете? То есть в том смысле, в каком смысле нельзя перевести? В том смысле, что если человек не видел оригинала, он его не получит. Вот я бы так сказал, если это речь идет о. Вот. А с другой стороны, зачем мы тогда переводим, да? Зачем и где вот та допустимая доля вот этого сбоя или отклонения от оригинала? которые не обесмысливают перевод. То есть все-таки что-то мы получаем. Вот это такой непростой вопрос, и для меня непростой вопрос. То есть мы частично вводим читателя в заблуждение, частично все-таки не вводим, и все же, наверное, нужно это делать, потому что если вообще не делать, тогда мы никогда не придем к результату. Так? Ну вот, какой-то путанный ответ я дал.
Спасибо за
это. Но он и для меня такой.
Спасибо, Андрей Вадимович. Значит, вот Кристина Тиграновна Иосифова. Андрей Вадимович, огромное спасибо, невероятно интересно, как всегда. Вы упомянули Ленхазма, известного в том числе трактатом «Апогеем развития трактата по любви». Вопрос, как арабская философия в целом трактовала сферу или спектр чувств? Это первый вопрос от Кристины Тиграновны. И второй, спасибо за метафору про зеркало. Интересно, что профессиональных актеров учат не репетировать перед зеркалом, а записывать себя на видео и потом пересматривать себя в записи. Как у арабских философов трактаты бывает метафора зеркала?
Давайте я с первого начну. Ну, про чувства, я думаю, что вы лучше меня знаете. Чувства – это же ведь действие тоже. Вот то, что мы называем чувствами. Действие. Ну, конечно, вот эта так называемая эмоциональная сфера, она описывается гораздо подробнее, по-моему, у арабов, чем, по крайней мере, в русском языке. Ну, для одной любви сколько есть разных терминов, которые приходится выстраивать, как будто они родовидовые, да, там такая любовь, всякая любовь и так далее. А все они обозначаются там со своим словом. Но это все какие-то действия, да, то есть, когда, скажем, певица поет о любви, о чем она поет, и что такое, вот что такое песня о любви, ну, у современных арабских там певиц, вот это было бы очень интересно, я не профессионально этим не занимаюсь, но у меня, и не могу заниматься, но у меня есть такое представление, и оно, вот мы с психологами это обсуждали, для них это интересно. Знаете почему? Я даже удивился. Для них интересно, потому что это то, что концептуализировано в европейской мысли как эмоция. Вот есть в психологии, есть 7 базовых эмоций. Эмоции – это психологическое отношение к ситуации. Вот так вот это, да, трактуется. А тут, когда она поет о любви, она что, поет о своем психологическом отношении к ситуации? Или она выражает свое действие и не оценивает ситуацию. Потому что психологическое отношение к ситуации предполагает оценку обязательно. Понимаете, вот где такая психология зарыта. А здесь вот это то, что мы бы назвали эмоциональной сферой. Слово эмоция тоже плохо, ведь в арабский переводится. Если использовать родные термины. Вот опять же нет родового такого термина. Что? Машаэр, но это какой-то современный. Вот. А так-то есть любовь, есть ненависть, есть еще что-то. Это вообще в родной теории, это понимается либо это может быть халь, то есть это мгновенное состояние, порыв души, который тебя обуревает. Но это опять-таки это не то, что понимается под эмоцией в европейском смысле. Но халь, который перетекает в действие, фиаль, и заставляет тебя совершить какой-то поступок. Ну вот, может быть, какой-нибудь мгновенный халь там в виде гадаб, да, того же гнева. Хотя гнев – это эмоции в европейском смысле. И ты кого-то убил под влиянием халь. Но ты совершил поступок, да. Хотя это плохой поступок, вообще плохо, что вообще под влиянием халь ты его совершил, а не под влиянием не я. Вот уже это плохо. Но так бывает. А еще может быть хульк или хулюк и ахляк, вот эти физическая предрасположенность, нрав, понимаете, гневливый нрав может быть, и тогда ты совершаешь гневливые поступки. Но это опять, это рядом, но это не то же самое, что понимается под эмоции в европейском смысле. Поэтому вот психологам интересно, как описывать, потому что они, я так их понимаю, что они видят, что когда разговор идет об эмоциях, вот, ну, в европейском, да, смысле этой дискуссии, там речь идет об оценке ситуации и об отношении к ситуации, как бы сказать, она либо оценивается, либо она оценивается по факту, что ты вот гневаешься, ты, значит, так ее оценил. А здесь нет такой оценки, вот в чем дело. Но ты любишь не потому, что ты так оценил, а потому, что ты так действуешь. Вот это мое предположение, но я думаю, что в этом разница. И поэтому, ну поэтому или не поэтому, но такой большой спектр вот, любви, там, ненависти, отрицательного отношения, еще чего-то. Есть вообще такие вот вещи, которые вообще не переводимы, но карама, как вы ее переведете на русский? А ведь это одно из центральных, вот Эль-Джабери считается вообще центральное понятие, собственно, арабской этики. Именно арабская исконная карама, да? Или там мурува. Ну, мурува можно сказать мужественность, вот. Но стержнем мужественности является карама. А что это такое? Карим. Что такое карим? Щедрый, благородный, хороший, добрый. Какой? А вот не, что-то другое. То есть вот эта сфера, она, вообще говоря, оказывается, ну, для меня закрытой, потому что я не могу это прочувствовать, понимаете? Потому что когда речь идет о чувствах, вот, или эмоциях, или неважно чем, но о движениях души. Ты должен сам это чувствовать. Вот я коллегам с вами говорю, но вот философы, они любят, особенно современные, как и другие люди, любят впихнуть в свой язык что-нибудь эдакое англоязычное. И думают, что это очень хорошо, вот, потому что они очень умные сразу становятся. Вот ресентимент. Очень хорошо. Я говорю, а я могу испытывать ресентимент, если для того, чтобы понять, что такое ресентимент, я должен словарь посмотреть. И то я забуду, и завтра я снова должен. Могу я испытывать то, что я не понимаю? Очень просто. Я не понимаю это, что такое ресентимент. Должен словарь посмотреть, но это же умственное знание, а не знание моей души. И я же это не фибрами души знаю, а головой. Понимаете? А могу я быть толерантным, если я тоже должен словарь посмотреть? И если я толерантность не могу связать ни с чем. Вот если я говорю, я терпим, я это свяжу с домом терпимости, с терпимостью к тому-то, с нетерпимостью, если, и так далее. Я много с чем свяжу, я это встрою в контекст, я встрою в свою жизнь. А толерантность я не могу встроить в свою жизнь, потому что я этим не живу. Я не живу этим самым ресентиментом. Это умственное знание, а не жизненное. А когда мы речь ведем о том, что мы чувствуем, и что руководит нашим поведением не рационально, а как бы изнутри, это мы должны этим жить, мы должны это проживать. Вот точно так же карама, я ее не проживаю. Может быть, если бы я погрузился в арабскость полностью и в ней бы вырос, или я не знаю что, я бы понимал, я бы этим жил, но я этим не живу, понимаете, я не знаю. Вот, это большой такой вопрос. А что касается зеркала, да, но она была, во-первых, она была в переложениях, это метафора, в переложениях аристотелевской этики, вот, мир-ад, это самое зерцало, так же, как и в латинских, это зерцало, там, мир-ад-аль-мулюк есть, понимаете, зерцало правителей, где это, собственно, в традиции греческой этики, аристотелевской, прежде всего, этики, которая была хорошо известна, описывается нравы, да, то есть хорошие и дурные нравы. И вот ты читаешь эту книгу, это как будто бы зеркало, куда ты смотришь, и ты видишь себя. Но у Ибн Арби есть там тоже метафора зеркала. Это известно. А у Игнатенко, Александра Александровича, у него же есть вот, сейчас как точно называется, я забыл, но про зеркало у него есть. Вот это одна из его последних книг, таких теоретических. И, кстати говоря, он очень ее ценил. Вот, я помню, когда она только вышла, вот, мы с ним встречались, он с большой гордостью, но он человек был улыбчивый, но с большой гордостью, такой, он сказал, вот это глыба, да, то есть он вот это то, что он, как бы сказать, сделал за свою жизнь, вот он так считал, вот. Да, и там про это самое зеркало, так что это было.
Вот. Спасибо, Андрей Владимирович, у нас довольно много времени, довольно мало времени, и еще есть некоторое количество вопросов.
Давайте, я буду короче.
Я, позвольте, задам. От Марии Сергеевны Нанич. Андрей Вадимович, спасибо большое за интересную лекцию. У меня следующий вопрос. Что именно привлекло арабов к греческой философии, раз они ее так активно изучали и приводили, несмотря на разницу в сознании?
Ну, она же имелась, она имелась на ассирийском языке, на греческом языке, школы работали. Трудно сказать, что именно привлекло, ведь не сразу привлекло. Но вообще говоря, это было известно, потому что некоторые термины уже у мутазилитов есть. Но мутазилиты вполне автохтонны по стилю мышления, по всему. Их греки еще не, как бы не растоптали. Вот. И они построили свою метафизику, которая затем использовалась и в ашаризме. Она перешла просто как материал, и она активно использовалась в суфизме. Это была проблемная, это действительно была философия, потому что там ставились проблемы, там были споры, они решались и так далее. Что касается греческой, она, во-первых, она доказала свою практическую применимость, поскольку она была, это же было все в одном флаконе: медицина, астрономия, математика. Особенно астрономия. Нужно было определять время заката, там направление, все прочее, все это оттуда бралось. Плюс там много такого всякого, там география, предположим. Ну, то есть масса знаний конкретных, которых не было, нельзя было найти у пророка, там, в Сунне и так далее. А это все было хорошо нужно для канцелярии там, и прочее. Ну и вообще для умствования. Ну и заодно с этим уже там с опозданием, но пришла и, собственно, теоретическая философия. Ее же вот Аль-Кинди, да, начал вводить. Вот. Они были очень открытые, я бы сказал, любопытные, как мне представляется, вот в хорошем смысле любопытные, им было любопытно. Вообще это была молодая культура, которая очень быстро все осваивала, знаете, как студент вот первого-второго курса все вбирает, и вот они тоже это все вбирали. Ну, Бируни, Индия, это же вообще фантастическая вещь, да, вот как он все это вбирает, ему интересно. Потом она устает, там, после 12, 13, 14 века культура устала, и ей стало достаточно себя самой. Она уже питалась самой собой. Вот эти все комментарии, на комментарии, на комментарии, ей было достаточно своего материала наработанного, чтобы текстовой. А тут она брала все отовсюду. Вот, и из головы брала, как мутазилиты, и из греков. Вот. Но фактом является то, что греческая философия не воспринималась как какая-то проблема. Она воспринималась как законченное, готовое и не терпящее прибавление и изменение знания. То есть то, что мы бы философией не назвали. Философия за проблемой спор. А там нет законченного. А это было именно законченное знание. Она только так воспринималась. Там, поэтому она комментировалась. Понимаете? Она же фактически не развивалась. Она комментировалась, потому что там нечего было прибавлять. Там все было известно. Ну, она объясняла строение мироздания. Слушайте, да, это же... Она все объясняла. Она объясняла физику на том уровне совершенно по-другому, чем мутазилиты ее объясняли. Ну, вот я думаю, этим она привлекла.
Спасибо. Еще один вопрос от Дарьи Щербаковой. Андрей Вадимович, спасибо большое за прекрасную лекцию. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то курсы или книги, которые бы могли помочь ознакомиться с арабской философией на каком-то хотя бы поверхностном уровне? От меня, извините, еще того из философов почитать, чтобы получить представление о самом важном вкладе арабо-мусульманской философии в мировую философию. Вот, может быть, рекомендации, знаете, для начинающих арабистов. Вот я бы так сформулировала.
Ну, значит, есть учебник, и вот уже вторым изданием он вышел, он довольно такой уже разветвленный, он сопровождается и антологией, и текстами. Вот так называется «История араб-мусульманской философии». Там под моей редакцией. Она называется «История араб-мусульманской философии». Вот там с самого начала до настоящего времени. Там как раз проблема и описана. Ну, конечно, там есть что добавить, что ж тут говорить. Это надо дальше. Но он системный. Такого системного учебника нет, чтобы было все-таки, понимаете? То есть все этапы, и классические, и постклассические, современные. И так далее. Есть очень хорошая, интересная книга Фролова Евгения Антоновна, называется «Дискурс арабской философии». «Дискурс арабской философии». Это речь о современной арабской философии. Она очень необычно написана, эта книга. То есть она, это и не цитатник, и не собственное исследование в классическом смысле, а это попытка, именно она не случайно «Дискурс» называется, попытка включить читателя в арабскую философскую речь и проблемы показать, и то, как они говорят, и что. Вот. Ну, вот это вот, ну как для начинающего, да. А там уже, собственно, в этом учебнике там много литературы всякой. А что они сделали? Ну, самое главное, что они сделали, они показали де-факто, ну, скажем, мутазилиты. Они построили метафизику, где первичной реальностью является действие, а не сущность. То есть это другая. У них другая концепция времени, совершенно не врезающая ни в какие европейские каноны. У них первичной действительностью является действие Бога, ну, действователя, да, потому что абсолютный действователь Бог, не человек, а Бог. Вот. Но не время и не пространство. А его ритмичное действие создает атомарное время, концепция атомарного времени, мгновенного времени. Это интереснейший случай, когда это ровно наоборот, чем у греков. Так редко бывает в истории, когда ровно наоборот. Вот Аристотель говорит, не может быть атомарного момента, то есть не может быть момента теперь, если его собственно. Потому что апория Зенона, стрела, вот он говорит, стрела летит вдоль стадиона, но возьмем ее в неглящийся момент теперь, момент настоящего времени. Ведь смотрите, в нем же нет ни прошлого, ни будущего, правильно? Потому что если бы было, то это не настоящее. Значит, оно это мгновение настоящее. Вот, но раз мгновение, то стрела не двигается, она не может двигаться в мгновение, она не может проходить расстояние. Значит, она покоится. А что такое время, как не последовательность мгновений? Значит, в каждой из мгновений стрела покоится, а в совокупности мгновений она летит. Значит, то, что она летит, это иллюзия ваших, потому что греки верили в разум, а не в чувства. Чувства могут обманывать, а разум не обманывает. Вот вам апория, да? И Аристотель говорит, она безупречная. Если вы допускаете мгновение времени, мгновение теперь, Аристотель говорит, такого мгновения нет. Потому что если бы оно было, то действительно апория. А настоящее – это граница между прошлым и будущим. То есть у него это не точка, вот если геометрическими терминами, это не точка. У Зенона это точка. Аристотель говорит, это не точка. И мы живем по Аристотелю, понимаете? Мы мыслим по Аристотелю, физика мыслит по Аристотелю. А у мутазилитов время – это точка. Это вакт энд фарт, это точка. И при этом они умудряются построить непротиворечивую теорию. Понимаете? Но как? Потому что они строят это другое мыслительное пространство. Это здесь по-другому описывается движение. То, что невозможно для греков, возможно для них, и наоборот. Это очень редкий случай такого вот, ну, просто противоположного. Суфизм потрясающий, когда у каждого действия оказывается два действователя, у имнарги. Да? То есть любое действие совершается и мной, и абсолютным действователем, Богом. Любое. Вот, понимаете, а как? Вот так мир устроен. Мир устроен таким образом, что мир всегда сопутствует Богу, не бывает Бога без. Ну, там очень интересно это все, понимаете? Или там, скажем, Ибн Сина открывает интуицию. Ведь это действительно он сделал впервые. И он единственный, насколько я знаю, он открывает интуицию, хадс, как независимый источник знания. Потому что интуиция открыта я. Человеческое я познается только хадсом, вот этим. Это прямое, непосредственное знание, которое не требует никаких инструментов. Он это доказывает. До него этого не было. И сейчас это тоже не используется, на самом деле. То есть интуиция вот в этом смысле, ну, непосредственное знание. Ибн Синовская, оно не, вот в этом качестве не используется, а должно было бы использоваться. Понимаете? Наоборот, современная наука вообще ставит под сомнение я. Я это некая фикция нашего сознания. У нас нет на самом деле никакого я нет, и сознания я нет, нет, и так далее. Вот, так что они много чего сделали такого, что надо было бы. Почему я говорю, что это точка роста? Это надо увидеть и это надо развернуть.
Понятно. Спасибо огромное, Андрей Владимирович.